Еженедельная глава Дворим. Да. Необыкновенно. Первое предложение связано с проклятиями еврейского народа. Как мы видим, потому что Моше Рабейну говорит про все места, где евреи проходили, где они грешили, где у них было проклятие. В конце первое предложение говорится Дизахаб. Захаб это значит золото. Место золотой телец. Моше Рабейну напоминает еврейскому народу насчет золотого тельца, насчет всех мест, насчет воды, где Моше Рабейну имел злость, должен ударить по камню, чтобы вышла вода. О, здравствуйте. То есть в первом предложении мы видим проклятие, и Творец говорит Моше Рабейну, чтобы он благословил. И Моше Рабейну меняет, он дает благословение. Но опять же мы видим, что то, что Моше Рабейну напоминает еврейскому народу насчет мест, где они согрешили, это только из-за того, что Творец ему сказал говорить об этом. То есть Моше Рабейну сам лично из-за своего желания не говорит про грехи еврейского народа, а говорит только потому, что Творец ему сказал. Это можно сравнить с человеком, который идет со своим учителем и видит какой-то камень, блестящий камень, и он хочет его подобрать. Оказывается, это уголь. И этот студент подбирает камень и имеет обжог. В следующий раз он видит такой же камень, он уже боится его подобрать. Говорит учитель, ну ты возьми, это бриллиант. То же самое здесь. Моше Рабейну, когда во время воды, да, когда евреи хотели воду, мы с вами обсуждали, ударил по камню, и пошла вода. И второй раз они сказали, это хорошо для грудных детей, столько воды, сколько он дал. Ударил второй раз, и вышла вода со всех камней, и всех смыла. И Творец из-за этого, из-за того, что Моше Рабейну был гнев, не дал возможность Моше Рабейну зайти в Израиль, так сейчас Моше Рабейну боится что-то негативное сказать про еврейский народ. Это то же самое, что он обжегся первый раз, когда он хотел поднять этот бриллиант. Творец ему сейчас говорит, но скажи. Поэтому сказано это слова Моше Рабейну, которые он сказал из-за того, что ему сказал Творец. Интересно, сама первая фраза – это слова. Потому что мы знаем, что Моше Рабейну изначально считал, что он не может разговаривать. Да? Мы знаем, что он обжегся в самом начале в доме фараона. У него было немножко тяжело разговаривать. А сейчас мы, как мы видим, пятая книга, слова Моше Рабейну, и ему совсем не тяжело разговаривать. Как же так? Потому что Тора лечит. Тора – это есть лечение для языка. Если мы посмотрим в Мишлей, то, что говорит там царь Соломон, 15-4 предложение, исцелитель для языка – это дерево жизни. И дерево жизни – это Тора. Так Тора – это исцелитель для языка. Сказано, это дерево жизни для тех, кто держится за это дерево. То есть, если мы посмотрим в конце времен, что будет насчет Ганейдена, рая, мы знаем, что выйдет река, и с двух сторон будут деревья. Деревья будут иметь фрукты, плоды и листья. Так что же сказано насчет этих деревьев, что они с одной стороны – и с другой стороны реки. И что сказано насчет Торы? Буквы Торы были с одной стороны и с другой стороны. То есть, когда Моше Рабейну взял у Творца Лухас, скрижали, буквы шли с одной стороны на другую сторону. То есть, можно было читать скрижали с одной стороны или же с другой стороны то же самое. Чудо. И буквы висели в воздухе, буква самых висела в воздухе. И используется слово с одной стороны и с другой стороны. И поэтому Эстер, когда хотела знать, почему происходит трагедия сейчас, почему Хаман и Ахашвейрош хотят уничтожить еврейский народ, она спросила «Мазе у Мазе, что это и что это?» Имеется в виду, уничтожение еврейского народа происходит из-за Торы, так же, как сказано, что скрижали Тора с одной стороны и с другой «Зе» и «Зе». Так спрашивает Эстер «Мазе у Мазе, что это и что это?» Имеется в виду, наше разрушение из-за того, что мы пренебрегаем Торой, или же из-за другой проблемы, что «Зекели ванвею» – это мой Бог, и я его украшу, я буду делать лучше для Бога. То есть я не буду просто делать минимальный мицвос, а я буду делать лучший мицвос. Так из-за этого у нас уничтожение, из-за этого «Зе» – «Зекели ванвею». Или же из другого «Зе», что Тора написана с одной стороны на другую сторону. Так то же самое идея используется здесь, когда сказано, что идет река из Ганейдена. Деревья с двух сторон – «зе» и «зе» имеется в виду, опять же, Тора. Сказано, плоды будут для пищи, а листья будет труфа. Так вопрос, что значит труфа? Труфа обычно используется к слову «лечение», таблетки. Так листья будут лечение. Окей? Что за лечение? Одно из мнений – лечение для языка. Так сказано насчет Моше Рабейну, я не человек слов. В 4-м перерыве 10-е предложение Моше Рабейну говорит Творцу, когда Творец хочет, чтобы Моше Рабейну спускался в Египет, я не человек слов. Но когда Моше Рабейну получил Тору, Моше Рабейну вылечен. И он хорошо говорит, вся книга Дворим. Сказано, эти слова Моше Рабейну, которые он сказал. Так интересно, Мишлей, царь Соломон, говорит, что тот, кто дает поучение, получает больше хейн, больше блага от Творца, чем тот, кто льстит. Так это Моше Рабейну, который дает поучение еврейскому народу. Вместо того, чтобы льстить, говорит, вы их молодцы. Нет, Моше Рабейну как начинает дворим с поучения и напоминает им про все места, через которые они пришли и согрешили. Говорит царь Соломон, пророчество, конечно же, слова Творца, который ведет за мной, он дает поучение за мной, имеется в виду поучение для того, чтобы вести за Творцом.
Знаете что, я хочу заметить очень важную вещь.
Да.
Поучение. Ребюк.
Ага.
Да, это имеется в виду ребюк, правильно?
Да, да, да. Тайхоха.
Но написано, что в наше... Смотрите, он же говорил ребюк, потому осторожно, после того, как Шен ему сказал.
Да. Первый раз, вы говорите, хорошо, первый ребёнок, раз он...
Когда человек выговаривает.
Да, то есть нельзя это говорить, когда хочется. Надо,
оно,
это очень важно, как, когда и что. То есть, на самом деле, это надо быть пророком, чтобы давать ребюк. Это замечание. Окей.
Okay. Вы знаете, законы ребюка мы с вами говорили несколько
мы
раз.
Мы говорили, но тем не менее, в наше время...
Я не вижу. Можешь, Рабейна, публично, одно дело сказать публично, упрек, при... Да, почему Моше Рабейну был наказан сейчас, что он не может зайти в землю Израиля, когда он дал им поучение в присутствии всего народа? Он сказал, вы хаморим, вы учителя учителей, или же вы бунтовщики, мы с вами обсуждали, да? Yeah. И Творец сказал, ты передо мной, моей всей армией говоришь плохо про них? Перед ним есть царь, yeah. У него есть армия. Хорошо, они, может быть, бунтуют против царя. Но ты передо мной и перед ними говоришь про них плохо? Моше Рабейну разве первый раз говорил про евреев, что есть какой-то изъян? Разве это первый раз Моше Рабейну падает на землю и в него бросает камни? Это не первый раз. Моше Рабейну не первый раз говорит насчет евреев. Но что Творец прощал, потому что это не было публично, не было в присутствии всех. А здесь сказать про всех бунтовщики. В присутствии Творца. О, за этот Моше Рабейну был наказан. Так сначала он не хочет опять заново публично сказать про всех в присутствии Творца. Но если кто... И потому что они сейчас не делают грех. Сейчас же они не делают грех. Так зачем им дать поучение? Но Моше Рабейну имел пророчество от Творца, что сейчас надо сказать поучение.
Я говорю, в наше время, как правильно делать ребенка?
Мы с вами учили закон Суда Хамавсехас перед Йом Кипуром. Когда делают последнюю трапезу, и все спешат сделать эту трапезу, и закончить ее вовремя, и пойти в синагогу перед Йом Кипуром. И женщины, обычно те, кто готовят, подают всем, они видят, все мужчины спешат, спешат в синагогу, хотят закончить. И они готовят, продолжают готовить. И все уже ушли, и сейчас женщина садится за стол, начинает кушать, а мы смотрим, время уже шкия через 2 минуты. Вот сейчас, последний, она заканчивает кушать, ей нужно еще одну ложечку супа взять. А уже 2 минуты перед шкией, уже заход солнца через 2 минуты. А есть мицва добавить к святости. Также мы берем субботу, некогда садится солнце, а 2 минуты до того, как садится солнце, да, добавить святости. Так же, как мы заканчиваем субботу. Не в тот момент, когда заканчивается суббота, а добавляем немножко. Та суббота можно начать час 15 минут до субботы. Можно закончить ее час 15 минут после субботы. Или немножко больше. Так, то же самое. Есть эта мицва, добавка. И добавка к Йом-Кипуру тоже. Что Йом-Кипур это суббота-суббота. Добавка к Йом-Тову. А она в последний момент садится кушать. То есть она ломает эту мицву, отдельную мицву. Йом-Кипур она не ломает, она закончит до захода солнца, но эти последние две минуты, отдельная мицва, добавка к Йом-Кипуру, она ломает. Так ей нужно сказать, не кушай сейчас, или сказать, или ничего не сказать. Что правильно сделать? Сказать ей, ты ломаешь мицву дополнение к Йом-Кипуру.
Она всех кормила, камон. Она всех кормила.
Говорит ашкеназская
мне. Все покушали, ты сидишь полный.
Она ломает мицву. Мы богобоязные
я
люди.
Я понимаю, но она голодная.
Мы хотим знать. Мы хотим знать, остановить ее или не остановить ее. Говорит Рамо ашкеназское мнение, пусть она нечаянно ломает, пусть не ломает специально. Потому что она все равно будет кушать.
Вот.
Ну, подождите, надо знать, о чем здесь речь.
Хорошо.
Она все равно будет кушать. Так что же ее останавливать? Она, и мы ее не сможем остановить. Потому что она голодная, как вы говорите, она всех кормила. И сейчас она понимает, она 25 часов еще не сможет кушать. Ей нужна эта дополнительная ложка, она так считает. И мы ее не остановим. Так лучше, чтобы она нечаянно ломала, не зная, что это запрещено, чем зная, что это запрещено, и пусть и ломает специально. Говорит Рамо, ашкеназское мнение, лучше, чтобы она нечаянно ломала и не специально. Спрашивает, о чем здесь речь, говорит Хофец Хаим в Мишнебруре, здесь идет речь о законе на уровне раввинов, не закон на уровне Торы. То если бы это был закон на уровне Торы, у нас не было разрешения, лучше, чтобы она нечаянно делала и не специально. Только в ситуации, где она действительно это делает нечаянно. Она не знает, что вообще есть такая идея добавки к субботе, добавки к Йом-Кипуру. Она об этом не знает, так она нечаянно делает. А если она знает об этом, так мы разве такое можно сказать, использовать выражение, пусть она делает нечаянно, а не специально, она все равно делает специально. Так надо ее остановить. Она все равно делает специально. И человек, который ей даст поучение, получит мицву. Даже если она не остановится. А если он ей не даст поучение, так вопрос, если и ее грех запишется ему. Правильно? Почему бы был разрушен, когда был разрушен храм, кто первые были убиты? Каханим в храме. Мудрецы, которые служили в Каханим, были мудрецы, были учителя еврейского народа, которые служили в храме. Не все, не каждый коэн служил в храме. И они были первые убиты. Почему? Говорит Гемора, они не делали поучения. Тот, кто не делал поучения, грех того, который мог бы послушать и измениться, записан тому, кто его не изменил. Так если нарушает закон на уровне Торы, так получается, мы обязаны сказать человеку, ну так не делать. Или же, это потому что закон Торы люди обычно знают. Закон раввинов не все знают. Закон раввинов, который не имеет источник истории, здесь имеется в виду, который не написан в Торе, не имеет источник истории. Если не имеет источник истории, прямым текстом написан, другое дело. Okay? Но если же как вы говорите, этот закон, например, на уровне раввинов, который не имеет источника на уровне Торы, как здесь добавка к Йом-Кипуру, или же это традиция, минок, например, кто-то сейчас 9 дней стирает, он не знает, что нельзя стирать. Лучше, чтобы он не делал специально, он будет все равно нарушать, он на таком уровне находится, будет все равно, чем не делать. Лучше, чтобы он делал нечаянно и не делал специально. Так это не связано с законами Торы. С законами Торы мы такое не скажем. И даже насчет законов на уровне раввинов, так говорит Хофец Хаим. Подожди, закон на уровне раввинов, если он протестует, он получит за это мицву. Даже если человек об этом не знает, он протестует, он говорит, так нельзя делать, он получит мицву за то, что он протестовал. Посмотрите, нужно это делать, как это делать, не сделать человека врагом. Не сделать человека врагом.
Да.
А когда можно остановить? Как долго нужно протестовать и когда нужно остановиться? Нужно протестовать, пока же человек не будет проклинать его, не захочет его бить, не будет к нему негативные чувства иметь. Как только он чувствует, что человек уже имеет к нему негативные чувства, он постоянно говорит своему, скажем, двоюродному брату. В субботу вот так себя нужно вести, в субботу так нельзя себя вести. И тот уже его возненавидел, уже не, больше, он не обязан больше протестовать. Раньше, да, когда люди могли жаловаться, например, правительству и бросали людей в тюрьму, то также было разрешение, чтобы не попасть в свою личную опасность. Опасность, физическая опасность, опасность своих денег. Он не должен протестовать. А сефардское мнение говорит, что только в ситуации, когда у нас был Бездин, Бельки Йосеф, только в ситуации, когда у нас был Бездин, у нас была сила Бездина кого-то инфорсить, дать кому-то плетки, тогда у нас была сила сделает тайхоху, ребюк. Но сейчас, говорит Бельтиосов, что у нас нет такой силы еврейского суда, мы не должны протестовать. То те, кто не протестует, полагается на этого Бельтиосова, который говорит, что когда у нас был Безн в силе, тогда действительно мы обязаны были протестовать, сегодня нет. Но Мишна Брура, который был написан намного позже, говорит так и да протестовать. Окей? Значит, есть Бельтиосов, который говорит насчет еврейского суда в силе, но насчет того, что научиться, я спросил Равбелского когда-то, насчет, потому что вы говорите, если человек некрасиво делает ахоху, потому что я когда-то читал в журнале,
что некрасиво,
что надо уметь, надо быть профессионалом, делать ахоху. Было написано в журнале.
Так.
И что если человек не умеет делать ахоху, то пусть он не протестует.
О!
Так мне сказал Равбелский, знаешь что? И это было написано то же самое, что у него нет руки, да, он освобожден от мысли, которая связана с этой рукой.
Okay.
То есть, если у него нет руки, одет на твилен, ну, или так он бросает твилен на другую руку.
Да, да.
Если у него нет и ни той, ни другой руки, до плеча, так он освобожден от твилена, не нужно ставить твилен. Так сказал мне Равбелский, пусть он отрастит свою руку. Это не знали, что у него есть экземшн не протестовать. Не умеешь протестовать, научись протестовать, научись. Нет руки, отрасти руку. Но есть смысл делать ахоху, протестовать.
Откуда это идет, отрасти руку? Что это за
постановка? Смотри, Год Ладор так ответил. Ты не умеешь делать, научись как делать, но делать надо. Не то, что эта мысль, эта хоха полностью снята.
Не буквально отрастить руку.
Ну, буквально. Буквально.
В переносном
смысле. Но это не хорошо сказано. Это Годл такой, можно сказать. Но это не значит, что нету, что мы полностью освобождены от мысли, что как взяли лист из Шулхан Орха, вырвали его, разорвали эту страницу, все. Нет такого листа Шулхан Орха. Шулхан Орха говорит, надо делать эхоху, разорвали, потому что
надо
научиться, как делать эхоху. Человек не особо... Смотрите, мы говорим, когда он уже начал возненавидеть, или человек сам себя в опасность, но у него освобождение, когда Мишна говорит, что перед субботой нужно напомнить своей жене, зажги свечки, да?
Так жену ты любишь.
Она сейчас выходишь из дому и видишь, свечки не зажжены.
Ну ты ее любишь, конечно, можно сказать.
Значит, ты ее любишь. Сейчас нет людей, которые злые на свою жену иногда?
В основном.
Наоборот, они при людях, они очень себя хорошо ведут. А когда дело доходит до жены, никто не смотрит, не видит, о, там прилип выходит, кто он такой. Так, он выходит в синагогу, сейчас свечки не зажжены. Как у нее? Она занята. Самая большая цахора может быть прямо перед субботой. Нет такого, что он с гневом и скажет, зажги свечки. Мишна говорит, надо ей напомнить, зажги свечки.
Окей.
Okay. Да.
Я слышал, я не свое говорю. Если бы я сказал свое, я бы не сказал.
Да. Вы золотой человек.
Вот, насчет того, что золотой человек.
Это мы все согласны.
Это согласны. Это мне нравится.
Себя не похвалишь.
Такую-то хохму.
Стоишь как оплеванный.
Да. Особенно про себя не волнуйтесь, меня хвалить.
Так получается, что Моше Рабейну за Творцом сказано, да? Имеется в виду, он ввел людей за Творцом. Когда он сделал Тахоха, это поучение для того, чтобы люди пошли за Творцом. Вышла книжка, связана с Мусар, да? Которую написал Рав Хаим Донецк. Потому что интересная вещь, можно ли бить детей? Да? Закон говорит, Шулхан Орх говорит, бить детей до 22 лет, 24 лет, разные мнения. Шулхан Орх Рав говорит до 24 лет, а Рили Шулхан Орх говорит до 22 лет. Прямо написано, это было несколько сотен лет назад.
Да.
И сегодня, конечно же, говорят нет. Мы учили с вами Медреш, психологи все говорят нет. Мы учили с вами Медреш, который говорит, что Авраам завязал своего сына Ицхака, да? И говорит нам Медреш, что значит, он его привязал? Плеткой, кожаной шлейкой. Имеется в виду, и Ицхак ничего не ответил. Потому что он был очень привык к кожаной шлейке. Он был привык к этому ремешку. Что значит привык? И Авраам его бил. И поэтому, когда в 40 лет Авраам связал своего сына, который не был ребенком, но в 40 лет, связал его этим кожаным ремешком, это проблема. Он знаком с этим ремешком, он ничего не говорил. Говорит Медреш, но своего сына Ишмоэла Авраам не любил. Поэтому не бил. Слышите? Он его не по... Рав Хаим Каневский это приводит. И Ицхак своего сына Якова и Эйсова. В конце концов, он не любил своего сына Эйсова, потому что он его не приучал с ремешком. А своего сына Якова, которого он, да, приучал с ремешком, он его любил, в конце концов. Да? И мы подумали, что сегодня психолог говорит, нельзя, ни в коем случае. Рав Хаим Каневский тогда пишет это в своей книге в наше время. Мы своих детей, конечно, так не учим, потому что мы инфлюенс сегодняшней социальности, так не так. Рав Хаим Каневский, год ладор, нацал, говорит, да.
Полиция придет.
И то, что вы говорите насчет любви, что значит, он его не любит? Говорит, тот, кто не любит своих детей и не бьет своих детей. Не получает, сказано, не получает. Но Рила объясняется, не бьет.
Царь Соломон говорит, кто не сломал палку на своем ребенке, тот его не любит.
О. Ну, да, палка, не знаю, но ремешок, да.
Там написано, что там написано, палка, по-моему.
Да, царь Соломон, царь Давид, своего сына Авшалома, сколько было проблем у царя Давида от своих сыновей, которых он не бил. Сказано, он их не получал, имеется в виду, что он их не бил. Да, почему? Потому что, в конце концов, его сын уйдет против Творца, и из-за этого отец возненавидит своего сына. То есть вот что значит, он его не любит. Конечно, он его любит. Ицхак любил своего сына Эйсова, поэтому не бил его. Конечно, он его любит, но в конце концов он его не любит. Потому что тот уходит от Творца, и отец его возненавидит.
Да, потерял.
Что значит, тот, кто не любит своего сына, не бьет его? Он его из-за того, что он не бьет, он его не любит. Не потому, что он его не любит, он его не бьет. А он его из-за того, что не бьет, для учения, если ему нужно. Не говорится здесь сильно бить, немного, слабенько, может быть. И без ненависти, как вы говорите, а именно для него, для того, чтобы он был лучше, так говорит Рав Хаим Каневский.
Да.
Так что насчет поучения, это не значит, что Рабелска сказал, отрасти себе руку и не делай с гневом.
Да.
И тогда ты будешь любить своих детей.
Да. Если ты можешь, если ты можешь.
Конечно, когда уже ребенок гнева, такой взрослый, хорошо, что он сам поднимет руку на своего отца, он взрослый уже, сильный, поднимет руку, о, тогда нельзя. Потому что тогда ты ему делаешь подножку. Сейчас он делает грех, он поднимает руку на отца.
То же самое нельзя делать такого, когда, если ты знаешь, что это разозлит человека. Если ты знаешь, что это его разозлит, то нельзя это делать.
Нет, кто такое говорит?
Потому что если его разозлит, так ты ему сделаешь подножку.
Он злится, он соблюдает. Но если он на меня злится уже,
да,
о, так я больше не обязан.
Вот я об этом и говорю.
Один раз он на меня уже очень злится и там проклинает или готов ударить.
Не дай Бог.
Не дай Бог, больше не обязан. Закон говорит, больше не должен.
Да. Рабай Тац определяет очень хорошо. И это для меня была большая мудрость. Он говорит, что до каких пор человеку вообще делать, помогать человеку, в том случае сказать ему то, что надо сказать, пока тебе это не повредит. Если это тебе в ущерб, да, то надо остановиться. В любом случае. И в то же, но это применимо, я думаю, что это...
Ну, так, мы говорили, это же гражданское мнение, да, что если он поднимает обратно руку, или он его ненавидит...
То есть надо границы помощи должны быть.
О, и поэтому у нас есть Авраам, есть Ицхак. Авраам – это хесед, без границы. А Ицхак – это гвура.
Да.
И Яков – это теферес, объединение хеседа и гвуры. Человек, который имеет полный хесед, доброту, так он не знает, где остановиться.
Да.
И это идет в разврат. Это доброта без границы. Это и есть разврат. А гвура останавливает.
Яков. Ой. Кого мы имеем, да, Яков?
Ну что? Так, мы смотрим, что Моше Рабейну, как он обращается с Творцом и с еврейским народом. Творцу он говорит насчет, защищает евреев, а евреев он делает эхохоп, что они идут против Творца. Сказано, что он идет, Моше Рабейну идет и на Творца, и на еврейский народ в каком-то плане. Когда сказано, что тот делает эхохоп, поучение, за мной найдет хейн. найдет милость. Так что значит «за мной»? Это можно понять, он идет и за мной, имеется в виду против Творца в каком-то плане, и против евреев за мной. То есть ведет евреев за Творцом и останавливает Творца для того, чтобы наказывать евреев. Говорит Моше Рабейну Творцу, почему Творец злится на еврейский народ, когда евреи сделали золотой телец? Да, что говорит Моше Рабейну Творцу? Говорит, ты знаешь, что Творец, что тебе жалко этот золотой телец? Ты сделаешь дождь, а золотой телец пошлет росу. Какая тебе разница? Ты, он тебе будет помогать только. Ты пошлешь winds, пошлешь ветер, он пошлет золотой телец, пошлет молнию. Что тебе плохо? Говорит Творец, что, тоже идешь за золотым тельцом? Мой Шерман отвечает, «Властелин мира, так за что ж тогда гневаться на евреев? То есть если золотой телец – это пустота, так что же тогда гневаться, если золотой телец не может сделать ни молнию, не может сделать росу? Что гневаться за то, что евреи идут против золотого тельца?» А что мой Шерман говорит еврейскому народу? «Вы сделали ужасный грех». Можно сравнить с царем. У него жена, он выгнал свою жену, гнев. Ее знакомый, товарищ, адъютант, я не знаю, помощник, советник, говорит, как долго можно так злиться на свою жену? Разве можно с женой себя так вести? Что она уже делала? А что же этот советник говорит о самой жене? Как долго ты будешь злить своего мужа? Это мой Шерабейну. Как долго ты будешь злиться на еврейский народ? Разве это твой первый... А жене? Разве это твой первый раз? Разве это твой второй раз? И поэтому мой Шерабейну говорит, все места, где евреи прошли в первом предложении, Арава, Ямсов, где евреи согрешили, Дизахав, если посмотрим на 50-й псалм, 21-е предложение. Эти вы делали, а я молчал. Это Творец говорит. Царь Давид в 50-м псалме, 21-е предложение, говорит слова Творца. Эти вы делали, эйле, а я молчал. Вы думали, я как вы. А я буду вам давать поучение, и все перед вами раскрою. Творец говорит еврейскому народу. Что значит, вы думали, я как вы? Имеется в виду, вы сравниваете растение с тем, кто посадил растение. Творец посадил еврейский народ, растение. А вы сравниваете это растение с тем, кто его посадил, с Творцом. Вы сравниваете, знаете, человек делает из глины что-то. Сделал свою скульптуру. Вы сравниваете скульптуру со скульптором. Вы думали, как я как вы? И Творец молчал. Почему? Потому что Моше Рабейну заступился за еврейский народ. Творец говорит, ну я все поставлю перед вашими глазами. И сейчас Моше Рабейну, первое предложение, конечно, это скрыто все, мы не видим все это эхохо, которое Моше Рабейну говорит, но из-за того, что сказаны эти места, где мы путешествовали, где мы согрешили во всех этих местах, имеется в виду, что Моше Рабейну делает здесь эхохо, поучение.
То есть, потому что Моисей это говорил вместо Творца, и это сдерживало Творца, говорите, что...
Но Моше Рабейну сдерживал Творца, а когда мы грешили, Моше Рабейну всегда молился за Творца, за еврейский народ. И это сдерживало Творца. Но Творец, конечно, сам хотел, чтобы Моше Рабейну молился за еврейский народ.
Если это хохо, это хорошо. Почему так?
Так поэтому сейчас Моше Рабейну дает эхоху. Да, поэтому царь Давид говорит, вы думали, что я как вы? И слово «эйле», что значит за слово «эйле»? Когда мы сказали «эйле», «элоким», эти боги, которые нас вывели из Египта. Поэтому здесь царь Давид использует в 50-м псалме 21-е предложение «эйле». Эти вы сделали, а я молчал. «Эйле», эти боги вас вывели из Египта. То же самое слово. Так было бы хорошо, чтобы Билам давал тайхоху, чтобы Билам давал поучение еврейскому народу, а не Моше Рабейну, а чтобы Моше Рабейну давал благословение. А мы видим, Билам дает благословение еврейскому народу, а Моше Рабейну дает нам поучение. Почему? Потому что если бы Билам бы давал бы поучение, то мы сказали, конечно, Билам он ненавидит еврейский народ. И Моше Рабейну, он любит еврейский народ, конечно, он дает благословение. Поэтому Творец сделал наоборот. Показать и то, и это слова Творца. И благословение, которое дал Билам, это вечное благословение, это благословение Творца. Ты думаете, что Билам просто так сказал? Это Творец сказал. Благословение Творца. А Моше Рабейну дает поучение? Он же любит еврейский народ, он все для евреев делал. Но, так это тоже слова Творца. И это тоже эти поучения и предупреждения, это вечные предупреждения. Так если бы Моше Рабейну что-то взял бы от еврейского народа, евреи сказали, какое у тебя есть право нам давать поучение? Ты у нас брал таксы, Моше Рабейну никогда не брал. Но если бы он брал бы что-то от евреев, у тебя есть право нам давать поучение? Столько денег ты у нас взял!
Он ему говорят это?
Не-не-не, он ничего не брал.
Он даже не
говорит, он сказал, что даже ничего... осла не взял.
Да.
Так если бы он что-то взял бы, а ему бы сказали, какое у тебя право нам давать поучение. Так поэтому Моше, сказано, что Моше в Амидбар 16-15 предложение, я даже не взял ни одного осла. Поэтому у него есть право, никто ему не может сказать, ты нам даешь поучение? Мы тебе столько дали денег. Но он ничего у них не взял, поэтому он может давать поучение.
Вау, это тоже урок важный.
Важный урок. Но она имеет претензию. Что ты такое нам давать поучение? Мы тебе дали миллион долларов. Мы на твою синагогу положили миллион, и ты нам даешь сейчас поучение? Моше Рабейну ничего не взял.
Это очень важный момент. То есть, если ты не хочешь...
Ну, они не возьмут просто это поучение. Ну, скажи, какое у тебя право? Значит, будет злиться.
Да.
Моше Рабейну, я вас ничего не взял. Я вам ничего не должен. А наоборот, я вам скажу, что вы делаете. Если, так, поэтому Моше Рабейну имеет право. А если, посмотрим на Исра. Если бы кто-то другой, а не Исра, сказал бы, сейчас я знаю, что Бог сильнее, выше, чем все остальные боги. Все остальные силы имеется в виду, да? Это 18-й, 1-й, 11-й предложение в Шмойс. Так Исра, который прошел через все места идолопоклонства, через все дома идолопоклонства, и знал все, чему служат, все силы, которые люди воображают, что есть, мог сказать... Сейчас я знаю, что нет никого, кто сильнее, чем Бог. Если бы царь Соломон, который сказал «Хевел хаволим», «Все пустота пустоты», да? Говорит, «Суета-сует».
«Суета-суета». Как он говорит? Там
«Хевел хаволим».
Три раза повторяется.
Да. Суета, потому что «Хевел» — это как пар.
Да.
Пар поднимается. И ты думаешь, что-то есть. Вы думаете, что-то есть.
Пустота.
Ставишь руку в пар и ничего не взять. Ставишь руку, берешь, что-то есть, правильно? Видели что-то? Пар. Ничего нету. Ничего не взял. Это пустота пустот, суета-сует. Так, если бы кто-то другой такое сказал, нет, царь Соломон, сказал, кто, какое у тебя право такое сказать? Но царь Соломон имел все богатство мира, и у него были доступны все удовольствия мира. Сказано, что он сделал камни, он сделал серебро в Иерусалиме, как камни. Он сделал такое богатство в Иерусалиме, серебро было такое же доступное, как камни. Так, тогда царь Соломон мог сказать, все, хевел хаволим, суета сует. И царь Соломон сказал, Творец сделал все красивым в свое время. Если бы кто-то другой такой сказал, сказал, какое у тебя право? А царь Соломон, которому приносили фрукты и овощи, со всех краев мира, когда не был сезон в Иерусалиме, ему приносили в тех местах, где был сезон. У него все было. Во все сезоны у него были все пищи, виды пищи.
Как у нас.
Так он мог сказать, так он мог. Мы же живем, у нас совсем другой мир. Знаете, мы сейчас живем почти что времена Машиаха. Мы прямо сейчас в полностью другой мир. Так царь Соломон в свое время, когда никому не было что-то доступно, у него было все доступно. У него зимой были летние продукты.
Если бы не было Путина, было бы лучше.
Так сказал царь Соломон, произвел все красивым в свое время.
Но бандиты есть еще, к сожалению. Поэтому, Моисея, поэтому что мы можем говорить про пророка?
А Невухаднецарь, про него же сказано, что он владел везде, где были птицы. Животные, всем владел Невухаднецарь. Так Невухаднецарь мог сказать, что все жители земли – это как ничто перед Творцом. Творец себя ведет по своему желанию над небесными мирами и над жителями земли.
Ну вот он это же сказал.
Непоходная церковь. Даниил 4, 5, 32 предложение.
Он верил в Бога.
Непоходная церковь, в конце концов, когда его бросили, после того, как его бросили к животным, и он жил как животное с животным, то есть животные с ним имели отношение как с самкой, то есть, и он все понимал. После этого он вернулся, после этого он восхвалил Творца, и Творец вернул обратно на трон. И он опять продолжал грешить. Но в тот момент он признал Творца. И сказал, что все как ничего. Если другой бы кто-то сказал, ты даже над двумя мухами не можешь владействовать.
Да.
И ты говоришь, что все как ничто перед Творцом, так не выходная цель, которая владела над всеми местами, где есть птицы и животные, и люди... Да, сказал, что все ничто против сравнения с Творцом. Так Моше Рабейну сказал, Творец скала, perfect, полноценный во всей своей работе. Так другой бы, который не знает пути Творца, сказали, как ты можешь такое сказать? Но Творец показал Моше Рабейну свои пути, так Моше Рабейну мог сказать, Творец скала полностью полноценный во всех своих работах. Интересные слова дворим, да? Дворим также пчелы. Так Моше Рабейну говорит, еврейский народ пчелы.
Дворим это пчелы.
Да, дворим это пчелы. Потому что они идут за праведниками и за пророками. Евреи идут за своим хозяином. И поэтому слова Торы это дворим. Евреи идут за своими лидерами Торы, гигантами Торы, как пчелы. Со своими лидерами. Мед сладкий, но пчела может ужалить. Она делает сладкий мед, и она может ужалить. Также слова Торы сладкие. Но тот, кто нарушает слова Торы, получает наказание. Как сказано, тот, кто развращает, да, получает, ему нужно получить смертную казнь. Тот нарушает субботу, смертная казнь. То есть слова Торы сладкие, но также жалят тех, кто их не соблюдают. Кто-то учит слова Торы, получает вечную жизнь.
Ну, любой закон так. Если человек не выполняет закон, он идет в тюрьму.
Да, но там нету сладости. А Торы, слова Торы сладкие. Слова Торы, кроме того, что они сладкие, дают жизнь.
Ага, поэтому с медом.
Угу. Мед. Угу. А тот, и пчела жалит того, кто не на одно дело. Он не выполнил, ладно, не выполнил. И мы сказали, что-то сделать, волонтировать. Тора не дает волонтировать. Если я хочу, я делаю, не хочу, не делаю. Если Тора говорит, и он не делает, он получает наказание. Это не optional. Иногда я сделаю, иногда у меня не получится. Но не получится, он получает наказание за то, что не получилось. Надо сделать так, чтобы получилось. Это не optional. Может быть, и у меня, да, получится соблюдать Тору.
Вырасти руку.
Не optional. Закон субботы. Любые законы. Молитва. Благословение. Не сказал благословение, своровал. Получает наказание за воровство. Так же, как и с пчелой. Ее мед для хозяина, а ее укус, она жалит, это для других. Она не жалит своего хозяина. Она ему не дает укус. Она дает укус другим, которые не хозяева, которые хотят взять этот мед. То же самое для евреев Торе – это эликсир жизни, это таблетка жизни. Когда мы получили Тору на горе Синай, мы заново стали бессмертные. Так же, как и Адам мог быть бессмертным, если бы он не нарушил, так же и мы, когда получили Тору на горе Синай, стали физически бессмертными. Это не только бессмертность в грядущем мире, это бессмертность в этом мире. Но мы согрешили, ладно, так сейчас Тора не дает нам бессмертность в этом мире. Те, кто мы видели, что лет назад, те, кто учили Тору, делали чудеса, видим хасидские истории, правда?
Да,
что делали чудеса? Все хасидские истории, как те, кто учили Тору, делали чудеса.
Часы,
все, кто учили Тору, не хасиды, любые евреи, которые учили Тору, делали чудеса. Мудрецы Торы, скажем, 100 лет назад могли делать чудеса.
Да.
Неважно, из какого направления еврейства. Хасидского направления или не хасидского. Любых направлений. Главное, что они связаны с Торой. Связаны с Торой, делают чудеса. Сегодня Творец это скрыл. Потому что мы уже на приходе Машииха. Творец делает нам больше тяжелые тесты. Чтобы мы могли выбрать, держаться за Тору. Если мы видим, что держимся за Тору, можно сделать чудеса, так что это за тест? Так Творец нам делает тест, скрывает себя, скрывает силу Торы. Но мы знаем, что это эликсир жизни. Так даже если в этом физическом мире это нам не дает бессмертие, это нам дает бессмертие в грядущем мире. Это вечность нам дает в грядущем мире. Так Тора это для как же...
В этом мире мы тоже имеем благословение.
Да, мы имеем процент от нашей Торы. Хорошая жизнь – это потому, что мы учим Тору.
Да.
Почему так важно жениться на дочке мудреца Торы? Потому что она понимает, что Тора не просто дает грядущий мир, а Тора дает этот мир. Этот мир не потому, что он работает и зарабатывает, а этот мир потому, что он учит Тору. И все, что у нее есть хорошее в этом мире, это потому, что он учит Тору. То есть не просто грядущий мир, этот мир из-за Торы. Мы говорим, мед, пчела, которая нам дает мед, так этот мед для хозяина, а жалит на других. Имеется в виду евреи, которые учат Тору, они имеют этот мед. А другие, которые подходят близко к Тору, у них смерть. Да. Не евреи не имеют права учить Тору. Для них это смерть духовная. Это жалит. И то же самое, пчела оставляет свой мед для хозяина. Тора для Творца. Конечно, для нас тоже. Но рилы это кидыш Ашем. Так же, что мы учим одно слово Торы, мы делаем кидыш Ашем. Освящаем имя Творца. Так это для Творца. Мы делаем для нас. Пчелы делают для хозяина, а не откладывают мед. У нас нету корыстных целей учить Тору. Мы именно делаем для Творца. Для освящения имени Творца.
Где-то я прочитал вот недавно, что все, что мы делаем, с Торой связано, что все идет к Творцу.
Во! Дает силу, как бы, Творцу не нужна сила. У него бесконечная сила, но это дает освящение имени Творца. Поэтому Творец говорит Рав Танхума, другой из Медраш Танхума, говорит, что Моше Рабейну сказал, я не человек слов, а здесь сказаны эти слова, которые говорил Моше, так имеется в виду с Торой, сейчас эти слова, которые говорил Моше. Так сейчас Творец говорит Моше Рабейну, о, еврейский народ получает этот упрек, которым ты им говоришь. Так сейчас благослови их. Моше Рабейну говорит благословение, пусть Творец увеличит вас на 1000 раз и благословит вас, как Творец вам сказал. Да. Моше Рабейну сейчас меняет свой курс. Сказано, человек, который на себя берет тайхоху, берет на себя упрек, он получает благословение. Это великая вещь, взять на себя упрек. Ему прикает, сразу же взять, ох, мне дают упрек. Раньше были великие мудрецы, они имели специально людей, которым давали упреки. Они платили людям, чтобы им давали упреки. Тот, кто берет на себя упрек, получает благословение. Нужно быть сосудом, чтобы взять на себя, нужно хотеть взять на себя. И Моше Рабейну говорит, что он не может сам судить. Да?
Моше Рабейну.
Я вам сказал в то время, что я не могу нести вас сам. И потом Моше Рабейну говорит благословение. Что значит, я не могу вас нести сам? Между я не могу сам вас судить. Творец вас может судить. Но я один, еврейский суд никогда не один человек. Даже Моше Рабейну, один человек, он на себя не брал судить еврейский народ. Как сказано в Иов, 23-15 предложение, Творец один, и никто не может идти против Творца. Что значит Творец один? Имеется в виду печать, это только печать одного, Творца. То есть суд, в конце концов, делает печать, Творец, Творец один. Никто не может идти против Творца. Я не могу сделать суд сам лично. Нужен Безен, 3 человека, минимум. Что значит Творец один? Его печать – правда. Правда – эмес. Буква Алеф, буква Мем, буква Сов. Алеф – первая буква. Никто не был до Творца. Первая буква. Сов – последняя буква. И никто в конце не будет, кроме Творца. им средняя буква «мем». Это все творец. Это «эмос» правда. Сначала до конца обозрит все творец. И я не могу здесь никак вмешаться. Все, что происходит в моей жизни, тут нету никакой моей силы. Все, что должно было произойти, оно происходит, оно уже было решено до того, как я родился. Все, каждая деталь моей жизни, что произойдет. Единственное, что у меня есть, это страх перед Творцом. Потому что, говорит, я не могу вас нести один. Сделайте для себя судей, которые будут вас судить. Так если Моше Рабейну, самый великий человек, не может судить еврейский народ один, так, конечно, мы не можем кого-то судить, осуждать. Ну, есть закон насчет осуждения. Если мы видим, человек грешник, значит, он сейчас также делает не для Творца. Если он праведник, надо его осуждать, потому что он тоже делает, наверное, для чего-то, для какой-то другой цели. И Моше Рабейну дает 7 атрибутов, которые необходимы для того, чтобы быть судьей. И в конце концов, он выбирает людей только с одним атрибутом. Говорит нам Медреш. А есть те, которые говорят 3 атрибута. Так Моше Рабейну находит здесь людей, мудрецов, которые имеют этот один атрибут достоинства. Все остальные атрибуты боятся Творца. Он не нашел. Люди достоинства он нашел.
Вместе со старостью приходит мудрость. Но чаще старость приходит одна.
Сказано: «Ваасимем берешейхем, и я поставил во главе вас». Моше Рабейну говорит судей, да? Но слово «ваасимем» нужно было написать с буквой «ют» в Торе. Перед последней буквой «мем». А Творец не написал еще одну букву. «Ваасимем» значит «поставил». Нужно было написать еще одну букву «ют» в конце. Перед последней буквой «мем». А из-за того, что Творец не поставил эту букву «ют», отсюда нам Медреш говорит, что Творец здесь говорит что-то другое. Также. Имеется в виду слово «ашем» – грех. Имеется в виду «я поставил грех». За ваши грехи я на них поставил грех. Ваш грех я на них поставил. На судей. Имеется в виду, если вы не служите судей, грех на вас. Без того, что вы не слушаетесь. А если вы слушаетесь, то что, а они неправильно говорят, это грех на них. Когда Моше Рабейну говорит, я поставил судей, имеется в виду, тут связано с грехом. Тут не просто творец говорит Моше Рабейну, сделай судей. Все, что мы делаем, связано с наградой и с наказанием. Если мы не слушаемся, так наказание на нас никак не связано с нашими судьями, с нашими учителями. Это можно сравнить со змеей. У нее есть голова и есть хвост. И, конечно, хвост идет за головой. Но здесь хвост говорит голове, слушай, давай пойди со мной сейчас. Давай я буду вести. А, пожалуйста, голова, говорит, за тобой пойдем. И вот они идут в яму, и хвост бросает всю змею в яму. А ночью в огонь, хвост идет в огонь, и, пожалуйста, вся змея идет в огонь. В колючки, хвост идет в колючки, вся змея в колючки. Это значит, когда голова идет за хвостом. То есть голова – это мудрецы Торы и не мудрецы Торы. И кто за кем идет? Так когда не мудрецы Торы служатся мудрецов Торы, то файн, то тогда Творец меняет приговоры. Из-за того, что не мудрецы идут за мудрецами, Творец меняет приговоры, которые должны были получить не мудрецы. И мудрецы. Потому что они правильно делают. Они идут за мудрецами. Творец меняет приговоры. И также мудрецы, когда молятся, они могут, так же как лопатой, они могут взять сено с одного места и перебросить в другое место. Молитва праведников. Так Творец меняет приговоры. Но когда те, кто во главе, в Торе, идут за теми, кто не во главе, то они все падают назад, все падают, голова, они, весь народ падает. Это можно сравнить с невестой. Она стоит в хупе, под хупой стоит, и у нее грязные руки, скажем, смола на руках. И что ей делать? Она об стенку вытирает свои руки. О, сейчас у нее чистые руки. Но стена вся за ней запачкана, все запачкано. Сейчас фотографируют, все, бах, везде грязь. А другая невеста, она вытирает свои руки об свои волосы, и сейчас и волосы красивые, и руки чистые. Так то же самое.
Вопрос, почему она пришла с грязными руками?
Так получилось. Она...
Почему? У вас есть анекдот на эту тему?
Я вспомнил кино «Чистыми руками».
Молодец. Так когда еврейский народ слушается своих мудрецов, то и мудрецы, но мудрецы не волнуются о еврейском народе. Слышите, евреи слушаются мудрецов, а мудрецы не заботятся о евреях, не молятся за евреев.
Какой он мудрец, если он...
Окей, он мудрец, но он не заботится.
Так он не...
Так тогда грех висит на голове мудрецов. А если же... если же люди не слушаются мудрецов, тогда грех висит на их голове. И поэтому Моше Рабейну говорит, как я могу сам нести? Имеется в виду, что необходимо, чтобы было много, чтобы они были связаны в поучении еврейского народа.
Я не понял, почему...
То есть имеется в виду, что нужно, чтобы были один уровень, который получает другой уровень мудрецов. Вы видите, если мы сейчас говорим насчет поучения, то говорит Моше Рабейну, как я могу сам нести, если связано с грехом, который будет на голове мудреца, если он недостаточно заботится о каждом еврее, говорит Моше Рабейну, как я могу сам нести? Тогда, если я не забочусь о ком-то еврее, тогда грех на мне, за всех. Так объясняет Медреш. Как я могу сам нести, и поэтому нету буквы Юд. Слово Ошем. Ошем это, вы знаете, Корбан Ошем. За грех, который человек сделал, до которого он не знает о этом грехе. Он приносит жертвоприношение за грех, о котором он не знает. Поэтому именно это слово используется. Если с буквой «Юд» это значит «нести», без буквы «Юд» это грех, за который, о котором я не знаю, за который должен принести жертвоприношение. Так Моше Рабейну говорит, если мудрецы не заботятся, весь грех народа на их голове, как я могу сам нести? Имеется в виду нужные уровни. Нужны мудрецы, которые заботятся о десяти. А если они не заботятся, должен быть кто-то больше, чем они, чтобы ему сказали, ему дали, мудрецу поучение. А если кто-то из больше из 50 не заботится, пусть кто-то из 100 ему даст поучение.
У меня вопрос. Если человек, например, находится на самом верху, он мудрец такой большой, ну не Моше Рабейну, имею в виду, он, может ли он говорить с человеком, который хотя бы на его уровне, или если такого нет, советоваться с тем, кто ниже?
Конечно.
Можно. Но я имею в виду, что если он сам, все равно, даже если большой раввин, бывает вопрос, который...
Да, Белский спрашивал у врачей определенные вещи. Вот. Вы начали знать, как все работает. Да. Смотрел астрологию, знать, как работают планеты. Как бы.
Он лечился с моей первой женой. Я его видел там.
Вы узнали лично, да?
Онкология.
Я много лет, я с ним ходил постоянно. Провожал его домой. Скучал его. Я с ним много
проводил. Баянцев вызвал его в Москву, чтобы кашрут учредить.
Ну. Окей, файн.
Хорошо, спасибо.
Огромное спасибо большое. Дай Бог, чтобы мы пережили последние тысячи лет.
Дай Бог, мы разрешаем, чтобы это действительно праздник в наше время.
Чтобы был самый веселый праздник.